Денис Старый. Лжец на троне 3. Укрепить престол. Глава 1. Москва, 13 марта 1607 года.
«За деяния, порочащие честь дворянского достоинства, дворянин Нарбеков Платошка лишается дворянского имени, дабы не позорить род дворян Нарбековых, верой и правдой служащих государю-императору и отечеству нашему, Российской империи, за убийство с особливой жестокостью, за грабеж имущества митрополита Филарета, мещанин Платошка приговаривается к казни через усекнение главы», —
зачитывал приговор подьячий Акинфий по прозвищу Разумник. Кузьма Минич-Минин постепенно, но собирал себе людей в команду, на что я только качал головой.
«Ну как? Где? Откуда он берет этих людей?»
Я понимал, что людей разумных, активных, смекалистых на Руси всегда было много. Может, и чуть больше, чем в иных странах, ибо при плохом или отсутствующем напрочь образовании все равно пробивалось на вершины административного аппарата и науки немало гениальных людей.
Но как искать таких самородков?
Понятия не имел. Мыслей на этот счет много, но слишком круг моих обязанностей размыт и обширен, чтобы всемерно концентрироваться на одной проблеме. А вот Минин понятие имел. И как искать, и к какому делу того или иного человека приставить. Акинфий Разумник был из таких людей, которые чуть ли не сами выучились грамоте и стали златоустами, прочитав в лучшем случае две книжки за свою прежнюю жизнь. Нельзя стать оратором без чтения и образования? Нельзя.
Но как-то такие люди появляются.
Если Минин мог воззвать к тонким материям души и любви к родине, то Разумник формулировал официальные сообщения, приговоры, воззвания. Делал он это таким образом, что хоть законы издавай.
Нужно обязательно его привлечь к подготовке к изданию соборного уложения, которое планирую принять, если не осенью этого года, то по весне следующего. Все зависит от того, как пойдут дела на войне. И вообще, буду ли я жить к осени?
Пусть Акинфию и не хватало экспрессии своего начальника, Козьмы Минича, но Разумник был мастером собрать воедино много информации, порой сложной в понимании и восприятии обывателей, и выдать всего несколько предложений, и все всем понятно. В какой-то момент я даже хотел забрать Акинфия к себе, скажем, в помощь Луке, но передумал. Во-первых, Лука и так уже оброс тремя помощниками и претендует на роль что-то вроде главы императорской администрации. А во-вторых, умные люди должны быть везде. И в деле идеологической пропаганды и формирования информационной повестки в том числе. Но в комиссию по созданию соборного уложения он войдет. Пусть и на завершающем этапе, когда все решения будут приняты и останется их грамотно сформулировать.
«Есть кто, дабы оспорить сей приговор?» —
спросил собравшуюся толпу Акинфий. Люди безмолвствовали. Подобный вопрос, прежде чем приступить к казни, был спровоцирован мной. Дело в том, что я также не сидел без дела на протяжении зимы и в том числе исследовал народное мнение. Зима оказалась сложная. Во многих местах, может, и не голодная повсеместно, но на жестокой экономии элементарной еды, а иные регионы и голод ощутили. Люди ждут траву, чтобы ей питаться, а пока кору деревьев обдирают, сглатывая слюну на то, что скоро подойдет березовый сок, и можно будет вкушать лакомство – кашу из подслащенной соком березовой коры. И я предполагал, что может начаться.
«Царь не настоящий. Это Господь гневается на то, что государь неприродный, и всякое в этом роде.
И тут уже будет не обойтись, как в известном фильме
разбрасыванием в стрельцов царской еды. Тут из меня могут еду сделать. Поэтому укреплял силовой блок, покупая стрельцов премиями, хлебными пайками. Это может выглядеть как кощунство. Почему не выдать хлеб голодающим? Один да выдавался, Борька Годунов. И где он? Нельзя давать людям хлеб за просто так. Нужно хотя бы придумать дурную работу. Иначе в итоге христианская благодетель превратится в погибель. Вот за строительство дорог или за заготовку леса – пожалуйста, но не бесплатно. Но и нельзя, чтобы люди продолжали уходить с земель. Так и крепостничество никогда не отменю, и земли не засею. Так что где только можно, я разделяю ответственность. Вот и сейчас. Может, будут те, кто явно недоволен казнью Нарбекова. Так никто же не встал на защиту. Нужно было набраться смелости и защитить, если правосудие того позволяет. Но нет. Знают люди, что все по правде. Пусть и поверхностной, но правде. Были случаи, когда защищали приговоренных. И сменялся либо вид казни, или вовсе казнь заменялась ссылкой в Сибирь и на Урал. Знаю, что два поезда из людей и повозок с казаками отправились к Байкалу. Может, и сгинут там от рук айратов Джунгар или Кайсаков. Но шанс жить все же был, как и возможность добывать отличного соболя.
А коли нету никого, кто слово свое скажет и сможет оспорить приговор, то он будет приведен в исполнение немедля!
Выкрикнул Акинфий. И палач обрушил топор на голову, может быть, и верного мне человека. Да, я вот так убиваю человека, который, казалось, мне беззаветно служит. Хотя одним из мотивов, побудивших Нарбекова сделать то, что он сделал, наживо и попытка через шантаж добиться возвышения. Да я и так бы выдвинул Нарбековых. После недавишних казней некий вакуум образовался, и можно было подтянуть какой дворянский род, чтобы тот был лично мне верен. После того, как Платошка прибыл с умирающим Михаилом Романовым, у того, кто в иной реальности стал первым царем династии Романовых, был сильнейший жар и уже без памятства. Я не стал рубить с плеча, а сперва заинтересовался родом и пришел к выводу, что там вполне себе служаки. Нарбековы плодовиты. Немало из них сотники, что уже для дворянского рода сильно. Есть и десятники, полусотенные. Выполняют работу. Не вмешиваются в политические дрязги, а несут гарнизонные службы. На таких можно было бы опереться. Дать те же гарнизоны, но уже в более значимых городах. Но то, что отчебучил Платошка... Да я, собственно, только за то, чтобы Романовых под корень вырезать. Трон только укрепится от этого. Кто там останется? Кто сильно родовитее иных? Скопин-Шуйский? Нерационально его убирать. Но будет иметься основание — уберу. А так все. Рюриковичам до свидос. Хотя я сам Рюрикович. Ну так вот. Еще до того, как Платошка Нарбеков прибыл с полными штанами надежд и мечтаний в Москву, я уже знал в общих чертах, что именно произошло и как этот поступок будет выглядеть в глазах общественности. По факту что имеется? Некий дворянин убил митрополита и его жену. Это если не брать в расчет перебитых до 100 человек сопровождения, их мамок, кухарок, обозников, охранников и так далее. Злейшее преступление. В живых никого не оставил, кроме, как оказалось позже, мальчика Михаила Федоровича. Это уже порицаемое обществом. Как ни кричи о том, что, дескать, Романовы козни строили и вообще к ляхам бежали. Мало кто поверит. А людям свойственно жалеть, особенно уже умерших. Учитывая то, что богатства Романовых неминуемо перейдут в руки убийцы, Нарбекова возненавидели раньше, чем он въехал в Москву. Завистливые люди, чего уж. И вот этот олух, вместо того, чтобы где-нибудь остановиться, да как-то выйти на меня, чтобы приватно поговорить, решить проблему без привлечения лишнего внимания, прется в Кремль. Естественно, москвичи быстро все узнали. Особенно они смотрели на сани, которые чуть тянулись лошадями. Уж больно тяжелый груз тащили лошадки, вырабатывая у жителей столицы фантастические гипотезы, сколько богатств в этих санях. Заявляется Нарбеков в Кремль и сходу шепчет мне о тайне. Мол, я знаю, кто ты есть. Потому вот, только половина от того, что украл у Филарета. А еще хочу чуть ли не в воеводы. Шантаж чистой воды. И что мне делать? Конечно же, в холодную. Там самолично отрезал язык идиоту. Кстати, неприятное действие. Ну, а в дальнейшем показать общественности, как я тоскую и скорблю по митрополиту Филарету. После молиться за выздоровление Михаила и действительно его лечить и взаправду молиться за него. В этом времени убийство детей в угоду политическим амбициям – это страшенный грех, но и максимальное порицание от народа. Сколько проблем смерть Дмитрия в Угличе принесла Годунову? Да этот убитый царевич стал тенью царя Бориса. Но убитый ли? Я изучил бумаги, которые изъял у Нарбекова. И они меня не впечатлили. Это при условии свидетельства самого Филарета можно состряпать историю о том, что я грехом зачатый сын грозного царя. Да и что за свидетельство? Только лишь два листа, один из которых – свидетельство о крещении. Не доказательство вовсе. Хотя концы нужно будет подчистить. Теперь у меня есть железный сейф. Но главное, есть потайное место в новом столе, куда я и положил бумаги от Нарбекова. Как по мне, так версия с тем, что я в теле сына Стефана Батория и Марии Ливонской-Старицкой, более правдоподобна. Когда состоялась встреча с женщиной, которая ранее была Марией Ливонской, а нынче инокиней Марфой. Кстати, так и не пойму, почему это имя для монахинь столь популярно? Я сперва улыбнулся и подумал, что женщине, что назвала меня своим сыном, нехорошо. Не то чтобы она сумасшедшая, но некоторое нарушение психики у монашки я диагностировал. Однако в голову то и дело приходила мысль. А что если... В начале января я посетил свою матушку, Нагую Марфу, где проживала и другая Марфа, Старицкая. После протоколированных псевдонежностей с той, что признала во мне своего спасшегося сына Дмитрия, я посетил и инокиню Марфу, но другую Марфу, не ту, что Нагая, и уж точно не ту, что Ксения Романова, а другую, королеву Ливонскую. Вот и как с этими Марфами? Запутаешься! Болезненная женщина в этот раз показалась мне более вменяемой. И уже больной физически. Сын, я скоро отправлюсь на суд Божий. И оттого, говорила тогда Марфа Мария Старицкая, королева Ливонская.
Четких сведений о смерти Марии Старицкой нет. Но есть вероятность, что она дожила до 1612 года.
Ко мне приезжал Стефан. Он не мог оставить Анну Ягеллонку. Тем более, когда еще не усилился на польском престоле. Я не устояла перед напористым трансильванцем. У него не было детей, и он готовил тебя, чтобы ты взошел на русский престол. Грешная, так как через тебя Стефан хотел перекрестить Русь в католиков. Тебя учили и иезуиты, и ты хорошо они выучили, раз смог ты стать царем.
«Ты, Марфа, говори, но не заговаривайся!»
Растерянно я тогда отвечал.
«Вот,
— сказала Мария Старицкая и передала мне 4 бумаги. Я не стал тогда читать, лишь положил листы в тайный, недавно пришитый внутренний карман в кафтане. Но когда я уже прибыл в Кремль, любопытство взяло верх, и я жадно впился глазами в строки бумаг. «С сыном нашим все хорошо. Он активный мальчик, непослушный, но те люди, что его обучают, умеют усмирить любой норов. Я переехал в Гродно и думаю посетить тебя при случае, как получится отправить Анну в Краков», — писалось в письме. Там же было и другое письмо, где Баторий сообщает, что я порыжел. Раньше уже думали, что мальчик больше похож на польского короля. Но начали проступать черты лица и, главное, волосы, схожие с Иваном Грозным. Ну так одна порода. Что старицкие, что правящие Рюриковичи. Вот вам версия. Есть некоторые свидетельства о том, что я — это Гришка Отрепьев, так как во мне его узнали. Тот же Шуйский приказал молчать, так как хотел использовать этот факт против меня. Так что меня не особо затронула версия и Филарета. Мог быть не один мальчик. Кто-то умер, кто-то жив, то есть я, который ничего не знает о своем происхождении. И хватит на это обращать пристальное внимание. Я у власти. У народа, если и есть сомнения, кто есть такой я, то молчат в тряпочку. Буду слабым, то и наличие железных доказательств того, что я сын Грозного, лишь отсрочит падение. Мало ли монарших особ травили. В России не то чтобы и много, но вероятность подобного решения проблем с заигравшимся монархом присутствовала всегда. Вон, у Грозного в будущем нашли и свинца в организме, словно он киборгом был, и какие-то яды. Может, папочку и отравили? Возникает еще один вопрос. Почему я не убил Михаила? Во-первых, и самый главный ответ, он наследник большого состояния. Я не могу забрать вотчинные земли Романовых. У них найдутся родственнички, пусть опальные. Да и у опальных я могу конфисковать лишь поместья, но не вотчины. А Мишка — наследник и под моим контролем. Я же казнил убийцу его отца. А что там было между Филаретом и мной? Так мальчонке не обязательно знать. С учетом моих вотчин, да Романовых, да конфискованных поместий у казненных и опальных, очень много земли. Если только на этих площадях навести порядок и ввести максимально возможное для периода прогрессивное сельское хозяйство, то половину Руси накормлю. Во-вторых, Михаила Романова Нарбеков засветил. И умри, мальчик, так я детоубийцей становлюсь. И так есть дети казненных, которых я отправил в Сибирь, но у тех хотя бы есть шансы выжить. А Михаила отсылать в ссылку вроде бы и не за что. Не начинать же обвинять Филарета. Тем более, что многие обвинения голословны и малодоказуемые.
«Тебе нравится смотреть на казни?» —
спросила Ксения, подошедшая на стену Кремля, откуда я наблюдал за тем, как палач торжествующе поднял голову Платона Нарбекова и показывал всем собравшимся на шоу. «Нет», — сказал я, приобнимая правой рукой жену. Но та резко отпрянула.
«Нас увидят!»
— игриво возмутилась Ксения. «У нас все было в порядке. Даже более того. Есть у меня опасение, что стал слабее. Появилась существенная уязвимая точка, надавив на которую, я могу повести себя неадекватно. Когда я это понял, еще больше усилил охрану, параноидально. Порой, поедая очередную порцию вареной курицы с тушеной капустой, я думал, сколько именно человек поковырялось в моей еде. Был бы чуть более брезгливый, так пришлось бы туго. Но для меня еда была всегда лишь топливом для организма и редко наслаждением. Простая пища, но составлена на основе знаний из будущего о белках, жирах, углеводах, витаминах и клетчатке. Вот царский стол,